kp.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Коротко о новостях погоды на сегодня. В столице в пятницу жарко. Вероятность дождя небольшая. Днем 31-33 градуса. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Кстати, в субботу дождь, местами гроза. Ожидается температура 26-28 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ливневые дожди, грозы. Днем температура 22-24 градуса. В субботу ожидается дождь, возможны также грозы. Днем 20-22 градуса выше нуля. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Новый скандал между Россией и Украиной. В центре внимания Черноморский флот. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через минуту. Продолжение финансового кризиса на Уолл-стрит. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И тема для обсуждения с нашими слушателями, напомню. Подведены предварительные итоги авиасалона «МАКС-2007». О том, какие бизнес-выгоды принес этот авиасалон российским авиапроизводителям, вы услышите в репортаже примерно через полчаса. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Какой самолет вы считаете лучшим в мире? Продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». А также продолжаем принимать ваши смс-сообщения на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Между Киевом и Москвой разгорается дипломатический скандал. Вчера старший советник посольства России на Украине Владимир Лысенко пригрозил пересмотром украинского статуса Крыма, если официальный Киев будет и дальше настаивать на увеличении стоимости аренды для российского Черноморского флота в Севастополе. О том, что это означает, с подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве, посвященного проблемам пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Старший советник посольства России на Украине Владимир Лысенко заявил, что Москва может пересмотреть большой договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, подписанный 10 лет назад и закрепляющий, в частности, украинский статус Крыма. Такой может быть реакция российской стороны в ответ на настоятельные требования Киева повысить арендную плату за базирование в Севастополе Черноморского флота. Договор о его пребывании на украинской территории истекает весной 2017 года. Ежегодно Украина получает за аренду около 100 миллионов долларов. Однако, по подсчетам экспертов, эта сумма должна быть как минимум в 3-4 раза больше, говорит бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный.
Россия очень жестко провела тур газовой войны с нами. Очень жестко провела. Именно на тех позициях она стояла, что рынок есть рынок. Здесь тоже рынок есть рынок.
Как отметил Лысенко, Москва по требованию украинских властей согласилась на инвентаризацию арендуемых в Крыму объектов, но не потерпит дальнейшего давления на Черноморский флот. Спустя несколько часов после этого заявления украинский МИД направил в адрес внешнеполитического ведомства России ноту протеста. В документе подчеркивается, что прозвучавшие слова российского дипломата являются ничем иным, как попыткой посягательства на независимость и территориальную целостность Украины. Официальный Киев требует разъяснений от Москвы и не исключает, что может выдворить Владимира Лысенко из Украины. Разгоревшийся скандал активно комментируют украинские политики. Слово бывшему спикеру Верховной Рады, лидеру блока своего имени Владимиру Литвину.
Я думаю, он на себя взял очень тяжкую миссию, неподъемную для него. Никто...
Этот дипломат взял на себя неподъемную миссию. Никто не будет пересматривать большой украинско-российский договор. Это данность. Он зафиксировал, что Россия не имеет никаких претензий к Украине. Что же касается цены за аренду базы в Севастополе, ни в одном документе ничего об этом не сказано. Жизнь меняется, растут цены на газ, непременно будут пересматриваться условия сотрудничества России и Украины и в этом вопросе. Повышение платы за аренду президент Ющенко собирался обсуждать в конце августа на переговорах в Кремле. Однако по инициативе российской стороны визит украинского лидера перенесли на конец осени, когда на Украине появится новоизбранный парламент и будет сформировано новое правительство. Владимир Ивахненко, Ясненко для Радіо Свобода, Київ.
8:12 в Москве. Пришло время продолжить беседу о публикациях сегодняшней российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Время такого подробного рассмотрения одной или двух публикаций. Я вижу, что перед вами лежит газета и заголовок такой: «Прощание с географией». Что
совершенно верно. Вот прощаемся мы с географией, с газетой «Ведомости», а точнее с пятничным приложением. Екатерина Деготь пишет: «Этим летом жизнь заставила меня заметить, что у современного человека сложились странные отношения с наукой географии. Точнее говоря, они не сложились, они распались. Раньше я полагала, что это касается только истории. История для среднего современного человека состоит из отдельных фрагментов. Историй того, на чем он повернут с детства или что модно на данный момент. Ганнибал, скажем, или Гитлера, Ева Браун, или Мария Антуанетта. История для большинства из нас — это отдельные яркие фигуры, сияющие на небосклоне, подобно звездам. Кто из них был чьим современником, каковы были причины тех или иных событий, неизвестно. Общая историческая картина утрачена. В целом, современный человек живет не в истории, а в среднем. В средствах массовой информации, в телевизоре или интернете. Благодаря им он быстро и безболезненно стирает из своей памяти даже вчерашний день, не говоря уже о прошлом десятилетии. Для такого образа жизни и мысли нашлось и идеологическое обоснование. Лозунг «Жить здесь и сейчас», которым оперируют популярные психологические издания и кабинеты аюрведической релаксации. Это «сейчас» и сделала историю какой-то узкоспециальной областью, вроде собирания минералов, а ведь было время, и минералогия была популярным хобби, сик-транзит Глория Мунди, что называется. Но вот что и здесь проделала точно такую же штуку с географией, это стало сюрпризом. Я полагала, хоть естественные науки устояли, но оказалось, что нет. И если история сметена со сцены средствами массовой информации, то география средствами массовой ориентировки на местности, так что все логично. Вот что произошло этим летом. Разные люди возили меня на машине по чужой стране. Сама я автомобиль не вожу и потому пользовалась любезностью старых и новых знакомых. Все они страну не знали. Все взяли машины на прокат. Все выбрали вариант системы спутниковой навигационной связи GPS. Что меня удивило, так это до какой степени большинство из них полагалось на эту систему. Хоть она и проявляла порой дикую бестолковость, некоторые водители очень терялись, услышав предложение взглянуть на карту, почитать указатели и вообще, что называется, изучить вопрос. Они от этого отвыкли. Впрочем, они и сами были в курсе проблемы и даже со смехом рассказывали про одного знакомого, который впал в панику от чьего-то устного совета ехать в сторону Франции. Компьютерная девушка-навигатор никак не могла ему сказать, где Франция, а он даже приблизительно не знал, в какой это стране и на том ли вообще он континенте. Мне, конечно, вспомнилась классическая фраза из комедии «Недоросль» про то, что к чему география, коль есть извозчики. И я подумала, что нынешние школьники, наверное, вообще не понимают, в чем тут юмор. Горизонт современного человека сужен не только до сегодняшнего прогноза погоды, но и до ближайшего отрезка дороги. А вот видение общей картины мира, его структуры, причинно-следственных связей и маршрута в целом мы сейчас охотно делегируем неким туманным, неизвестно где заседающим компетентным органам, вроде этой таинственной Всемирной лиги девушек GPS. Как ни странно, это и есть признак так называемого глобализма. Это нам только кажется, что глобальный мир должен быть, конечно же, куда просторнее и больше, чем тот, в котором некоторые из нас, те, кто постарше, выросли. На самом деле он куда меньше. Большую часть мира у нас отобрали, или мы отдали ее сами. Глобальный мир — это крошечный мир внутри нашей машины. Мы по-прежнему едем и едем, электронная девушка бодро утверждает, что мы достигли своей цели. Только Франция по-прежнему неизвестно где, и даже неизвестно в какой стороне.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации, продолжавшейся с вечера четверга, погибли 2 сотрудника милиции. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов по московскому времени передача «Час прессы». Предвыборный проект программы «Час прессы». Обсуждаем возможных кандидатов на президентский пост сквозь призму российской прессы. Если бы президентом был Дмитрий Козак, эксперты, политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политолог, обозреватель интернет-издания «Глобал Рус» Сергей Шелин, ведет передачу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». И продолжит утреннюю программу очередной выпуск спортивных новостей. Снова рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз нас ждут новости волейбола.
Да, новости волейбола. Волейбола женского в китайском городе Нинбо. Продолжается финальный этап мирового гран-при. Во втором туре сборная России взяла верх над командой Бразилии 3-2. С таким же счетом китайские волейболистки обыграли соперниц из Польши, а сборная Голландии выиграла у итальянской команды со счетом 3-1. На счету сборной Голландии 2 победы в 2 встречах. По 1 разу выиграли команды Бразилии, Италии, Китая и России. У польской сборной 2 поражения. Турнир этот проходит по круговой системе, и всего команда сыграет по 5 матчей. В Киришах в четверг завершились групповые соревнования на Олимпийском квалификационном турнире женских ватерпольных команд. В заключительных матчах в группе «Б» сборная Голландии разгромила команду Чехии 23-2. Россиянки выиграли у венгерок 10-8. Таким образом, в этой группе команда России и Голландии набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям сборная России заняла 1 место. В группе «А» 1 место заняла сборная Италии, а 2-е – команда Испании. Полуфинальные пары составили Россия, Испания и Голландия, Италия. Эти 4 команды разыграют единственную путевку на Олимпиаду в Пекине. На теннисном турнире в Нью-Хейвене сыграны все четвертьфинальные матчи. В мужской части соревнований россиянин Игорь Андреев потерпел поражение от хорвата Ива Карловича 7-6, 4-6, 6-7. Француз Жиль Симон, который в 1/8 финала обыграл другого российского теннисиста Николая Давыденко, на сей раз в 2 сетах уступил своему соотечественнику Полю Анри Матье. Также вышли в полуфинал 2 американца Марди Фиш и Джеймс Блейк. Полуфинальные пары составили Матье Блейк и Карлович Фиш. В женском турнире в четвертьфиналах выступали 3 представительницы России. Светлана Кузнецова выиграла у итальянки Франчески Скиавони 6-2, 6-0. Елена Дементьева у француженки Марион Бартали 6-4, 6-2. А Динара Сафин уступила Елене Данилиду из Греции 6-1, 6-7, 2-6. Также в полуфинал пробилась венгерская теннисистка Агнес Саваи, которая в 2 сетах обыграла украинку Алену Бондаренко. И в полуфиналах сыграют Кузнецова Димитьева и Саваи Данилиду. На проходящем в Южной Корее чемпионате мира по футболу среди юношей не старше 17 лет вчера состоялись матчи 2-го тура. В группе Е сборная Туниса выиграла у команды США 3-1 и 6 очками возглавила турнирную таблицу. По 3 в активе сборных Бельгии и Таджикистана, которые встречались в четверг между собой, и победу одержали бельгийцы 1-0. У сборной США очков пока нет. В группе F немцы одолели соперников из Ганы 3-2, а команда Колумбии с крупным счетом 5-0 выиграла у сборной Тринидада и Тобаго. По 4 очка после 2 встреч набрали Германия и Колумбия. У Ганы 3. Тринидада и Тобаго очков пока нет.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с обзором спортивных новостей. Ну а продолжит утреннюю программу «Новости экономики».
В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано 28 600 пассажирских и грузовых авиалайнеров на общую сумму 2,8 триллиона долларов, прогнозируют эксперты американской корпорации Boeing. Более трети этой суммы, 36%, потратят на покупку новых лайнеров авиакомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 26% – компании Северной Америки и 25% – европейские авиакомпании. В России и других странах СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, в течение ближайших 20 лет будет куплено 1060 новых лайнеров, это 3,7% всех прогнозируемых продаж в мире, на общую сумму 70 миллиардов долларов, 2,5% от общемировых. Компании Boeing и Airbus продают примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров в год каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые. Все российские авиакомпании вместе взятые перевезли в 2006 году примерно 38 миллионов пассажиров. Столько же перевезла одна немецкая Люфганза, а франко-голландская компания Air France KLM вдвое больше. Наиболее востребованными на рынках стран СНГ, считают в компании Boeing, будут средние лайнеры вместимостью от 90 до 240 пассажиров, подобные нынешним моделям Boeing 737 и Airbus A320. На их долю придется почти 44% рынка стран СНГ. Еще 43% составит доля относительно небольших региональных лайнеров. Правительство России утвердило два крупных инфраструктурных проекта, по которым проектная документация будет разрабатываться за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Оба проекта предусматривают создание платных автомобильных дорог. Первый – на двух участках федеральной трассы Дон от Москвы до Новороссийска. Второй – в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Стоимость разработки документации по обоим проектам превышает 50 миллионов долларов. В Норвегии объем национального пенсионного фонда, в прошлом нефтяного, формируемого за счет средств от продажи нефти и газа, к 1 июля составил 330 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк страны. Это почти втрое больше накоплений в стабилизационном фонде России. Средства норвежского пенсионного фонда, крупнейшего на сегодня в мире, инвестируются только за пределами Норвегии. От 30 до 50% в акции компаний, остальные в государственные облигации.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню курс официальной российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. 25 рублей 71 копейка за доллар США и 34 рубля 84 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 36 центов. И продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Продолжение финансового кризиса на Уолл-стрит в центре внимания.
Американская разведка оценивает ситуацию в Ираке. Уолл-стрит начинает опасаться рецессии. Возраст сексу не помех. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иракское правительство представляет собой слабое звено в попытках стабилизировать Ирак, считают американские спецслужбы. В обнародованном в четверг докладе американские аналитики пишут, что усиление давления на него со стороны различных группировок сделает иракское правительство в ближайшие месяцы еще менее эффективным, в то время как намечающаяся стабилизация ситуации в некоторых регионах должна быть подкреплена уверенными действиями центральной власти, рассказывает Ян Рунов.
По оценке разведслужб, правительство Ирака во главе с Аль-Малики в ближайшие полгода-год эффективнее не станет, ибо не способно объединить страну. Иракские силы безопасности, говорится в документе, могут проводить операции только при поддержке американских сил, но не самостоятельно. Политические обозреватели по этому поводу отмечают, что доклад разведслужб, с одной стороны, подтверждает правоту президента Буша, выступающего против преждевременного вывода американского контингента из Ирака, но и не дает Бушу веских оснований для дальнейшей поддержки премьер-министра Нури Аль-Малики. Вот что думает о документе эксперт из фонда наследия Джеймс Филлипс. Я думаю, этот доклад усилит дебаты между демократами в Конгрессе и республиканцами в Белом доме. И те, и другие найдут в докладе подтверждение своей правоты. Демократы, хотя и отмечают успехи военных в Ираке благодаря увеличению американского контингента, подчеркивают, что политического прогресса почти не видно. И это подтверждает доклад разведслужб. Но доклад подкрепляет и позицию администрации Буша, показывая опасность преждевременного вывода американского контингента, ибо это может ввергнуть страну в хаос широкомасштабной гражданской войны.
Кроме того, что каждая из сторон во внутриамериканских дебатах может ссылаться на доклад, он, возможно, еще больше осложнит отношения между Вашингтоном и Багдадом, поскольку премьер-министр Аль-Малики усмотрит в этом продолжение американской критики в его адрес, начатой сенатором Левиным. Это был Джеймс Филлипс из Фонда наследия. Сенатор-демократ Карл Левин, возглавляющий Сенатский комитет по делам вооруженных сил, а за ним и кандидат в президенты сенатор Хиллари Клинтон, призвали иракский парламент заменить Аль-Малики личностью более приемлемой для большинства фракций. Но в докладе разведслужб говорится, что если парламент Ирака захочет сейчас заменить Аль-Малики, это может совершенно парализовать иракское правительство. В докладе также отмечается, что в последние месяцы усилилась вражда между суннитами и отрядами Аль-Каиды в Ираке, что соседние страны пытаются закрепить свое влияние в Ираке в ожидании ухода из страны американцев, и что особенно преуспевает в этом Иран, поддерживающий вооруженные группировки.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг предчувствие рецессии овладело Уолл-стрит. Энтузиазм инвесторов, скупавших в последние три дня акции в надежде на то, что худшее на финансовых рынках позади, улетучился после заявления главы крупнейшего ипотечного банка США Country White Financial о том, что проблемы на рынке недвижимости могут повлечь экономический спад. Рецессию, которая может привести к крупным потерям на фондовых биржах мира. Выглядит ли такой сценарий сейчас более вероятным? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Опасности рецессии пока нет, но есть очень серьезный финансовый кризис. В четверг, 23 августа, Федеральная резервная система сделала очередные крупные вливания денег в банковскую систему. 17 миллиардов долларов дали кредитов банкам, а уже за последние две недели 120 миллиардов долларов. Это очень крупная величина по сравнению с историческим опытом и показывает крупную обеспокоенность Федеральной резервной системы.
Конкретно о чем говорят эти шаги Центрального банка? Почему вливаются эти деньги?
Речь идет о том, что очень много финансовых учреждений, довольно близких к банковским, но не банков, оказались в ситуации, в общем-то, на грани банкротства. За последние дни четыре очень крупных ипотечных организации, фактически они вышли из бизнеса. Это напоминает уже ситуацию, которая произошла в Германии, когда стали банки выходить из строя, другие банки их стали выкупать, то есть они фактически обанкротились.
А чем, собственно говоря, чревато банкротство этих организаций, выдающих кредиты?
Финансовые трудности различных финансовых учреждений могут затронуть банковскую систему, и тогда может разразиться очень крупный кризис, который перейдет в реальную экономику.
Это была наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Продолжение ее вы услышите в следующие полчаса. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И сейчас рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Сегодня в нашей программе третья годовщина терактов в российских самолетах, совершенных двумя смертницами накануне Беслана и взрыва у метро «Рижская». Арест питерского предпринимателя Владимира Барсукова. Почему швейцарский суд передумал выпускать на свободу Виталия Калоева? Итоги авиасалона «Макс». И узнаем, что происходит на московских рынках спустя месяц после вступления в силу закона, ограничившего работу иностранцев в розничной торговле.
Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации, продолжавшейся с вечера четверга, погибли два сотрудника милиции. В перестрелке убит боевик Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Это произошло в воинской части, расположенной недалеко от поселка Камень Рыболов. Возбуждено уголовное дело. Ровно три года исполнилось со дня терактов на двух российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установят памятник погибшим. Украина направила МИД России ноту в связи с высказыванием российского дипломата. Советник российского посольства в Киеве Владимир Лысенко заявил, что Москва может пересмотреть большой договор 1997 года, закрепляющий статус Крыма, если Киев продолжит настаивать на пересмотре арендной платы за базирование Черноморского флота России. В окрестностях иракского города Баакуба боевики, предположительно связанные с Аль-Каидой, совершили вчера нападение на две деревни, убиты 17 человек. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. Шариф был отстранен от власти в октябре 1999 года в результате государственного переворота, осуществленного нынешним президентом страны Первезом Мушарафом. Польские военные в Афганистане взяли в плен одного из наиболее разыскиваемых полевых командиров движения «Талибан» по кличке Пума, заявил министр обороны Польши. По его словам, Пума четвертый в списке самых опасных афганских боевиков. Россия признает, что поиск компромисса по вопросу о статусе Косово – чрезвычайно сложная задача, заявил российский дипломат Александр Бацан-Харченко, член международной тройки по Косово. Он, однако, отметил, что доклад по этому вопросу будет представлен ООН в срок к 10 декабря.
И коротко о погоде на сегодня. В столице сегодня жарко, вероятность дождя небольшая. Днем температура 31-33 градуса выше нуля, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу ливневые дожди, грозы, днем температура 22-24 градуса. В 8:32 в Москве и вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В подмосковном Жуковском вчера завершился закрытый этап работы авиасалона для специалистов. В пятницу и выходные дни МАКС-2007 принимает простых зрителей. Тем временем уже подводятся итоги и называют суммы контрактов. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Вера Володина.
Самый большой успех по объемам контрактов на МАКСе приписывают лизинговой компании «Люшин Финанс», которая, собственно, и занимается финансированием экспортных поставок лизингом гражданских самолетов российского производства. Руководитель пресс-службы этой компании Андрей Липовецкий.
Конечно, это контракт с Ираном и контракт с компанией Red Wings. Эта компания, в общем-то, российская компания, авиалиния 400. Просто бренд этой компании Red Wings. Ну, в совокупности только этим двум компаниям продали 11 самолетов Ту-204. Это для нас большое достижение. Кроме того, мы продали, значит, самолеты ГТК России региональные и договорились с Кубой о том, что они у нас будут брать и региональные самолеты А-148, и среднемагистральные Ту-204 в ближайшие 3 года. В общем-то, это основные сделки, которые мы совершили на этом авиасалоне. Ну, и не считая других, которые там заключались в покупке тренажеров суперсовременных для обучения летчиков авиакомпаний, чтобы они могли летать на самолетах, которые мы продаем.
Наиболее крупное по сумме соглашение на МАКСе 2007 – это поставка на Украину двигателей для Ан-148 – $100 миллионов. Общая стоимость подписанных Илюшин Финанс контрактов превышает $1 миллиард. Это равно достижению этой компании на последнем авиасалоне в Ле-Бурже, объясняет Андрей.
Во время Ле-Бурже мы подписали контракты практически на миллиард, сейчас мы подписали на $1 миллиард, естественно, контрактов по поставке гражданской авиатехники, именно российского производства. А так как мы отвечаем, в общем-то, внутри объединенной авиакорпорации за весь гражданский сектор, о поставках этих самолетов мы занимаемся непосредственно мы, то говорить о том, что нет успеха на фоне того, что долгие годы простаивала гражданская промышленность, нельзя. Наоборот, сейчас идет активный подъем, и мы надеемся, что он будет развиваться и дальше. Мы растем, скажем так.
Еще одно громкое событие авиасалона. Стало известно, что продажей регионального самолета SSG-100 займется совместная компания госхолдинга «Сухой» и итальянской «Алинии». «Сухой» оставил себе в этом совместном предприятии 49%. В пресс-службе «Илюшин Финанс» утверждают, что «Суперджет-100» и «Ан-148» в своем классе гражданских самолетов достойно представят российских авиастроителей.
В линейке продуктового ряда объединенной авиастроительной корпорации России и тот, и другой самолет занимает достойное место и как бы дополняет друг друга, так как один самолет на 148 он немножко меньше, а самолет Суперджет он немножко больше, он порядка 100 мест, а 148 порядка 70-70.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В продолжении репортажа предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какой самолет вы считаете лучшим в мире? Мы вернемся к вашим сообщениям еще обязательно, ну а пока послушайте, как ответили на этот вопрос жители Пятигорска.
Миги. МиГ-30 военный истребитель. Наши пилоты, которые показывают показательное выступление, показывают достаточно хорошие маневры. которые недоступны истребителям другим, тем же американским самолетам или других производителей.
Ну, вообще всегда считалось, что Ил-76 был всегда лучшим самолетом. Если брать те времена, то он всегда был безопаснее. Сейчас, в данный момент, я даже не знаю, какие сейчас лучше, потому что они без конца и края падают.
204-й. Тур. Безопасность, скорость. Я думаю, что и надежность.
Ну, я не знаю, насколько зарубежные, но наши точно нет. Сейчас они, по-моему, некачественные. Военные, может быть, и лучшие. Но гражданские у нас никогда не были на нужном уровне, а сейчас и подавно.
То он падает, и 34-й, и 54-й, так что... Вот какой-то новый там создают, кто его знает, как он будет. Военные, наши СУ, я считаю, хорошие. Наши МИГи, наши СУ, это современные сейчас самолеты. Они по многим параметрам превосходят американские. Показывали самолет, который делает пилотажные фигуры, такие, которые ни один самолет в мире. Ну, конечно, тут гордиться может.
Я думаю, что, конечно, падают и те, и другие, но, может быть, Боинги реже падают, чем наши. Все понятно, наши сейчас... Парк старый уже. Прогрессивнее, я думаю, наше все-таки авиастроение. По телевизору говорят, что возрождается авиастроение. А там кто его знает?
Я считаю, по слухам, конечно, сам я на нем не летал, не знаю. Самый надежный Боинг. Ту-154 знаю, Ил-86 знаю. Ну, это раз они не соответствуют нормам международным, значит, какие же они надежные.
Наши же были хорошие самолеты. Анны, Тулот, я все время летала ими. А сейчас говорят, наверное, американский Боинг.
Ну, самый был то 154 хороший, но я уже давно не летаю, уже, наверное, лет 20. А сейчас самолеты все, они не перспективные, потому что закупили магнаты самолеты, а сами в них не разбираются. И запчасти ставят на них, вышедшие из строя и прочее.
Су-35, потому что это наша безопасность. Это военный самолет. Какие у нас гражданские, пассажирские? Ту-154, потом 204, Ил. Ну, не знаю, я последнее время не летала, не знаю насчет надежности, ничего сказать не могу.
Да слышал, но я же не запоминаю. Допустим, сын, летчик военный уже на пенсии, он летал на сушках, как он называет их, сушки отличные. Их просто надо совершенствовать постоянно. Ну, наши немножечко в прошлое время такое выделяет мало финансов на это. Но жизнь все равно диктует, и наши сейчас вот поняли, что мы всегда были впереди. Раньше были лучшие самолеты, а сейчас должны быть.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какой самолет вы считаете лучшим в мире? Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В пятницу 24 августа в московском клубе «Билингва» в сороковины поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова, скончавшегося 16 июля в возрасте 66 лет, состоится вечер его памяти. В Билингве выступят поэт и эссеист Лев Рубинштейн, композитор Владимир Мартынов, музыкант Сергей Летов и другие. В Зальцбурге до 31 августа продолжается ежегодный музыкальный фестиваль. Как обычно, особое внимание привлекает оперная программа. В нынешнем репертуаре «Армида» Гайдна, «Свадьба Фигаро» Моцарта, его же одноактный директор театра и «Бастиены» Бастиенна, «Вольный стрелок» Вебера, «Бенвенуто» Челлини Берлиоза, «Евгений Онегин» Чайковского. В концертной программе фестиваля принимают участие лучшие оркестры Европы – берлинский и венский. Среди звезд в Зальцбурге – дирижеры Рикардо Мути, Даниэль Баренбойм, Валерий Гергиев, Саймон Реттл, скрипач Гидон Кремер, пианист Альфред Брендель. В альпийском городе Мирано в северной Италии проходит фотовыставка «Из России с любовью». В экспозиции представлены работы Виктора Олимпиева, Вики Бегальской, Ольги Чернышовой, Влада Мамышева-Монро, Анатолия Смоловского и других. Там же в Мирано проходит выставка харьковского фотографа Бориса Михайлова «Вчера». Критики называют работы 69-летнего фотохудожника сочетанием исторических документов, политических комментариев и художественных произведений. 7-9 сентября пройдет первый Пражский фестиваль еды. В здании музея на острове Кампа в центре чешской столицы в течение 3 дней будут демонстрировать свои гастрономические достижения 30 шеф-поваров со всей Чехии. В ходе фестиваля предусмотрена программа и других культурных событий. В петербургском издательстве «Азбука Классика» вышла книга, в которой собрано интервью Сержа Генсбура, прославленного французского певца, поэта, композитора, актера. Родившийся в 1928 году в Париже в семье иммигрантов из России Иосифа Гинзбурга и Ольги Бессман, Серж стал одним из самых заметных культовых персонажей Европы второй половины XX века и кумиром молодежи. Его песни исполняли Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Катрин Денёв, Изабелла Джани и другие суперзвезды. Серж Генсбур умер от сердечного приступа в 1991 году. В Братиславе в возрасте 85 лет скончалась словацкая писательница и общественная деятельница Ханна Паницка. В 1977 году она вместе с Вацлавом Гавелом и другими свободомыслящими чехословацкими интеллектуалами подписала манифест прав человека «Хартия-77». В августе 1989-го за организацию митинга в годовщину советского вторжения в Чехословакию Паницка была арестована, но в ноябре освобождена бархатной революцией. Ханна Паницка умерла в день очередной годовщины вторжения, 39-й.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайль. И не покидая культурную тематику, 16 по 25 сентября в Анапе в 16-й раз пройдет фестиваль «Киношок». В этом году в его жизни произошли небольшие изменения, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Изменения в первую очередь коснулись названия. Прежде «Киношок» представлял себя фестивалем стран СНГ и Балтии. В этом стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Увидев недоуменные лица собравшихся, зам главы Роскультуры Сергей Лазарук пояснил.
Решили конкретизировать, что речь идет в данном случае о странах СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Они страны Балтии, но стран Балтии, как вы знаете, 9. Ну так правильнее.
Вторая новость. По просьбе киноведа Неи Зоркой студенты в ГИКе снимали ремейки дореволюционного русского кино. Некоторые из их работ в отсутствие самой Неи Марковны, она умерла в прошлом году, будут показаны в программе с замечательным названием «Нея Реализм». Еще до неузнаваемости изменилась Анапа. Ее представители с гордостью говорили, что город очень похорошел. Все остальное по-прежнему. По традиции 4 конкурса – полнометражного, короткометражного и телевизионного кино, а также кино-малышок – фильмы для детей. Жюри основного конкурса возглавит писатель Юрий Поляков, короткий метр будут судить иностранцы и продюсеры, а детские фильмы – сами дети. В основном конкурсе 3 картины, представленных в афише последнего Московского международного кинофестиваля, а именно «Ничего личного» от России, «У реки» от Украины и «Русский треугольник» от Грузии. Видимо, киношок действительно играет важную роль в общении людей разных стран. И в украинской, и в грузинской лентах заняты российские актеры. Фильмы «Три девушки» и «Прощай, Южный город» сняты Азербайджаном и Россией вместе. А еще одна картина «Райские птицы» представляет одновременно Киргизию и Казахстан. Эксперт фестиваля Сергей Землянухин говорит, что в этом году сложно было формировать программу только из новых фильмов.
Чуть тяжело как-то в этом году было. То ли фестивалей стало много, а количество хороших картин не поспевает. Но поскольку все-таки хотелось, чтобы не были не просто новые картины, а все-таки на каком-то уровне. Поэтому какие-то вещи приходится показывать, которые кто-то видел. Но поскольку они собираются в одном месте, в совершенно другом контексте, смотреть-то их, по крайней мере, будет интересно. Хотя не просто, потому что они немножко слегка глубокомысленные. Они не могут быть развлекательными по определению. Это серьезные картины.
Стало быть, кинематографисты развлекать зрителей не собираются. Зато к открытию фестиваля приурочен заплыв, в котором будут участвовать мэр города Анапы и представители администрации президента. Разрешат ли актерам и режиссерам их обогнать, не сказали. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в ходе спецоперации, продолжавшейся с вечера четверга, погибли 2 сотрудника милиции. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнялось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В окрестностях иракского города Баакуба боевики, предположительно связанные с Аль-Каидой, совершили вчера нападение на 2 деревни, убив 17 человек. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Омска нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Это только в советское время говорили. Если бы не праздники, у нас бы не заканчивалась ни одна стройка. В Омске даты окончания строительства и ввода новых объектов назначает губернатор. Сказал Леонид Полежаев, что 12 июля откроется новый собор. Так и случилось. Через неделю грядет очередное великое открытие. Для хоккейной команды «Авангард» строят огромный спортивный комплекс. Арена «Омск» откроется 31 августа. Губернатор лично проводит оперативки на стройплощадке и улыбается в теле- и фотообъективы тому, как здорово здесь будет болеть. «Омский вестник» публикует отчет об очередном выезде на объект с фотографиями первого прораба Полежаева. Он на них среди строителей и чиновников, наряженных в каски. Городская третья столица восхищается оборудованием нового суперсовременного и суперогромного спортивного комплекса. Как уверяют привлеченные эксперты из числа местных болельщиков, с ним не может сравниться ни один европейский дворец спорта. А еще, по словам губернатора Леонида Полежаева, открытие новой ледовой арены должно сформировать новое мировоззрение жителей региона. Пока же, как пишет независимый ваш «Ореол», главной проблемой перед открытием комплекса стала ленточка. Оказывается, губернатор хочет перерезать ее на крыльце за 40 минут до матча с канадцами. Но тогда, говорят организаторы, болельщики не успеют пройти на свои места. И чтобы такого не произошло, предлагают провести торжество с передачей ключей внутри комплекса. Но губернатор твердит, что никто не заблудится и требует ленточку. А еще начальство заказало фейерверк, игра же закончится в 8 вечера, рановато для салютов. Вот и мучаются организаторы. Вторую неделю решают проблему ленточки, ключа и фейерверка. Горожане же мучаются другим. Как пишет газета «Труд-7» в Омске, жители поселка Входного не могут по вечерам добраться домой или в центр. Городские власти на их жалобы отвечают, что пускать туда добавочные автобусы нерентабельно. К тому же все машины к полуночи должны стоять в гаражах, а не ездить по городу. Которую неделю в Омске закрыты все бани, тоже оказавшиеся нерентабельными. Как пишет «Коммунистический красный путь», такого не было даже в войну. Городской совет, большинство в котором имеют единороссы, вначале повысил стоимость помывки, а недавно решил продать все бани. Жители частного сектора уже выходили на стихийные митинги, требуя открыть помывочные. Городские власти обещают решить проблему, одновременно согласуя план продажи бань. «Ваш Ореол» напоминает о другом обещании мэра Омска Виктора Шрейдера. Тот заверял, что 20 июля в Центральном округе откроется после реконструкции родильный дом. Теперь же оказывается, что сдачу этого объекта перенесли на неопределенный срок. Известно лишь, что до конца этого года он не откроется. Вот если бы губернатор назвал срок ввода роддома, тогда другое дело. Но он занимается только эпохальными объектами. Собор и новый дворец «Авангарда» можно показывать по телевизору и говорить о духовном возрождении нации. А бани, автобусы, родильные дома – это как-то мелко, немасштабно. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Предварительные итоги авиасалона «МАКС-2007» сегодня позволили нам задать слушателям вопрос, какой самолет вы считаете лучшим в мире. Вот сейчас прочитаю несколько сообщений из тех, которые пришли к нам на пейджер. Самый лучший самолет – это кукурузник. Просто в обращении и надежен при отказе двигателя, можно просто спланировать. А сколько пользы от него в сельском хозяйстве? Истребители отдыхают. Вот так отвечает наш слушатель Добрый. Самое большое количество самолетов, выпущенных в мире одной модели – это Ту-104. При этом самое минимальное количество аварий. Это критерий самого лучшего самолета, считает наш слушатель Валерий. Самый лучший самолет тот, который не бомбил мирные города и села, на котором безопасно летать, и билет на него доступен любому человеку. Вот так пишет слушатель, подписавшийся как Никита Темный. Ан-2, вот такое вот сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Слушатель Андрей пишет: «Я считаю лучшим российским самолетом Су-50 с обратным направлением крыла. Такого нигде в мире нет». Вот такое сообщение. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос, поучаствовал в обсуждении нашей темы. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». В центре ее внимания специальное исследование сексуальной активности пожилых людей.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему возраст не является помехой для сексуальной активности американских пенсионеров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Безопасность продуктов и других товаров, экспортируемых из Китая, будет одним из пунктов повестки дня Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества, который будет проведен в сентябре в Сиднее, заявил министр торговли США Карлос Гутьеррес. Соединенные Штаты и их партнеры по форуму готовы отмахнуться от раздраженных заявлений Пекина, обвиняющего импортеров в том, что их цель – создать новый вид протекционизма, и потребовать от Пекина создать адекватную систему контроля качества своей продукции. Не надеясь, впрочем, на удачный исход своего начинания, Вашингтон требует от американских импортеров организовать систему отслеживания каждой партии китайских товаров, с тем, чтобы в случае необходимости их можно было легко найти и изъять из употребления. Вашингтон призывает соседей Венесуэлы быть готовыми к провокациям со стороны режима Чавеса. Закупки Венесуэлой российских самолетов, стрелкового оружия и намерение построить оружейные заводы никак не соответствуют ситуации в регионе, заявил заместитель министра обороны США Стивен Джонсон, находящийся с визитом в Колумбии. Цель этих действий, по его словам, запугать соседей, и демократические режимы должны быть готовы к ответу, который позволит уменьшить угрозу со стороны Венесуэлы. Вашингтон и его союзники в Латинской Америке опасаются, что оружие, закупленное президентом, приверженным идее создания социалистического режима в Венесуэле, попадет в руки вооруженных группировок в Колумбии и других странах. По словам американского представителя, дипломатия должна быть первой линией обороны от Чавеса. Этикетки на солнцезащитных кремах должны содержать больше информации об уровне защиты от губительных излучений, обеспечиваемой этими продуктами, заявило в четверг американское агентство по контролю качества лекарственных препаратов. Согласно нынешним нормам, производители сообщают лишь о том, насколько кремы защищают от ультрафиолетового излучения типа Б. Американские правительственные эксперты подозревают, что ультрафиолетовые лучи типа А не менее опасны, хотя существующие нормы не требуют от изготовителей кремов обеспечивать защиту кожи от этой формы излучения. Возраст не препятствие для здорового секса. Такой вывод следует из беспрецедентного исследования, проведенного американскими учеными. На шестом десятке лет большинство американцев продолжает сохранять сексуальную активность. Из тех, кому перевалило за 70, таких людей половина. Специалисты из Чикагского университета опросили более 3000 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 85 лет. Беседа с каждым из пожилых людей продолжалась 2 часа, и система вопросов исключала заведомо неверные ответы. С подробностями Владимир Морозов.
Опрос, в частности, выявил, что 3/4 людей в возрасте от 57 до 64 лет в течение последнего года вели регулярную сексуальную жизнь. Доля таких людей в группе на 10 лет старше составляет больше половины, и только 1/4 в возрастной группе от 75 до 85 лет, рассказывает руководитель исследований доктор Стейси Ландау. Секс в пожилом возрасте был запретной темой, и такие обследования не проводили. Считалось, что половая активность с годами угасает. Я тоже так думала. Но как-то взрослые дети привезли ко мне в палату старую мать и, уходя, попросили сообщить им, если с ней что-нибудь случится. Но потом дама, которой было хорошо за 70, дала мне телефон, по которому надо звонить в экстренном случае. Это был ее любовник. Она стеснялась детей и внуков, и они ничего не знали о нем. Идея обследования возникла с вопроса, а есть ли любовная жизнь у других пожилых людей? Да, есть. Опрос выявил и то, что немало из них жаловались на ослабление желания. 37% мужчин на проблемы с эрекцией. Да, секс доступен более физически здоровым людям. Но он делает более здоровыми и самых обыкновенных. Результаты опроса с радостью восприняли люди в возрасте. Один из них – 80-летний Роберт Батлер, президент, находящегося в Нью-Йорке, Международного центра по проблемам долголетия. Опрос опровергает мнение, будто пожилые люди не интересуются сексом. Такое заблуждение разделяют многие врачи, а большинство пациентов стесняются говорить об этом. Без этого врач не может определить причины ослабления половой функции. А причины могут быть самые разные. Например, некоторые лекарства, которые в этом случае можно отменить или заменить. Например, некоторые антидепрессанты. По мнению доктора Батлера, у многих людей сексуальная жизнь сохраняется независимо от возраста. Об этом говорит не только всем известная строчка «Любви все возрасты покорны», но и книга «Любовь и секс после 60», которую написали Роберт Батлер и его покойная жена Мирна Льюис.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давай займемся этим. Песня Кола Портера в исполнении Эллы Фицджеральд. When the little bird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work sings a song to the moon above, it is nature that's all. Simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Oh, let's do it. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it, think of Siamese twins, some without means do it. People say in Boston, even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. And that's why sponges say do it.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Марком Крутовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам доброго дня и отличных выходных.
Bring me Shadrow. Come on and bring me Shadrow. And tell those show, English show, do it. Go for 10 or 5 or 3 or 4, do it. Let's do it. Let's fall in love. Hit the birds and the bees and the trees, do it. The educated and uneducated, please do it. The beetles and the animals, Sonny and Cher, Elizabeth and Richard, him and her.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.